Глава вторая. На минутку ложь стала правдой. Он поспешил в больницу, где теперь лежал Митя. На второй день после решения суда он заболел нервной лихорадкой и был отправлен в городскую нашу больницу, в арестантское отделение. Но врач Варвинский по просьбе Алёши и многих других, Хохлакова, Лизы и прочие, поместил Митю не с арестантами, а отдельно в той самой каморке, в которой прежде лежал Смердяков. Правда, в конце коридора стоял часовой, а окно было решетчатое, и Варвинский мог быть спокоен за свою поблажку, не совсем законную. Но это был добрый и сострадательный молодой человек. Он понимал, как тяжело такому, как Митя, прямо вдруг перешагнуть в сообщество убийц и мошенников, и что к этому надо сперва привыкнуть. Посещения же родных и знакомых были разрешены и доктором, и смотрителем, и даже исправником. Все под рукой. Но в эти дни посетили Митю всего только Алеша да Грушенька. Порывался уже два раза увидеться с ним Ракитин, но Митя настойчиво просил Варвинского не впускать того. Алёша застал его сидящим на койке в больничном халате, немного в жару, с головою обернутой полотенцем, смоченным водою с уксусом. Он неопределенным взглядом посмотрел на вошедшего Алёшу, но во взгляде все-таки промелькнул как бы какой-то испуг. Вообще, с самого суда он стал страшно задумчив. Иногда по получасу молчал, казалось, что-то туго и мучительно обдумывая, забывая присутствующего. Если же выходил из задумчивости и начинал говорить, то заговаривал всегда как-то внезапно и непременно не о том, что действительно ему надо было сказать. Иногда с страданием смотрел на брата. С Грушенькой ему было как будто легче, чем с Алешей. Правда, он с ней почти и не говорил. Но чуть только она входила, все лицо его озарялась радостью. Алёша сел молча подле него на койке. В этот раз он тревожно ждал Алёшу, но не посмел ничего спросить. Он считал согласие Кати прийти немыслимым и в то же время чувствовал, что если она не придет, то будет что-то совсем невозможное. Алёша понимал его чувства.
«Трифон-то, — заговорил суетливо Митя, — Борисыч-то, говорят, весь свой постоялый двор разорил, половицы подымает, доски отдирает, всю галерею, говорят, в щепки разнес, все клады ищет, вот тех самых денег, 1500, про которые прокурор сказал, что я их там спрятал. Как приехал, так, говорят, тотчас и пошел куролесить. По делам мошеннику. Сторож мне здешний вчера рассказал, он оттудова».
«Слушай, — проговорил Алёша, — она придет, но не знаю, когда. Может, сегодня, может, на днях, этого я не знаю. Но придет, придет, это наверное». Митя вздрогнул. Хотел было что-то вымолвить, но промолчал. Известие страшно на него подействовало. Видно было, что ему мучительно хотелось бы узнать подробности разговора, но что он опять боится сейчас спросить. Что-нибудь жестокое и презрительное от Кати было бы ему как удар ножом в эту минуту. «Вот что она, между прочим, сказала, чтобы я непременно успокоил твою совесть насчет побега. Если и не выздоровеет к тому времени Иван, то она сама возьмется за это».
«Ты уже об этом мне говорил», — раздумчиво заметил Митя.
«А ты уже Груши пересказал», — заметил Алёша.
«Да», — сознался Митя, — «она сегодня утром не придет». Робко посмотрел он на брата. «Она придет только вечером. Как только я ей вчера сказал, что Катя орудует, смолчала, а губы скривились». Прошептала только «пусть ее». Поняла, что важное. Я не посмел пытать дальше. Понимает ведь уж, кажется, теперь, что та любит не меня, а Ивана.
Так ли? — вырвалось у Алёши.
Пожалуй, и не так. Только она утром теперь не придет, — поспешил еще раз обозначить Митя. Я ей одно поручение дал. Слушай, брат Иван всех превзойдет. Ему жить, а не нам. Он выздоровеет.
Представь себе, Катя хоть и трепещет за него, но почти не сомневается, что он выздоровеет, — сказал Алёша.
Значит, убеждена, что он умрет. Это она от страха уверена, что выздоровеет.
Брат, сложение сильного, и я тоже очень надеюсь, что он выздоровеет, — тревожно заметил Алёша.
Да, он выздоровеет. Но та уверена, что он умрет. Много у ней горя.
Наступило молчание. Митю мучило что-то очень важное.
Алёша, я грушу люблю ужасно.
Дрожащим, полным слез голосом вдруг проговорил он. Ее к тебе туда не пустят. Тотчас подхватил Алёша.
«И вот что еще хотел тебе сказать!» Продолжал каким-то зазвеневшим вдруг голосом Митя. «Если бить станут дорогой аль там, то я не дамся, я убью, и меня расстреляют. Это 20 ведь лет! Здесь уж ты начинают говорить, сторожа мне ты говорят». Я лежал и сегодня всю ночь судил себя. Не готов. Не в силах принять. Хотел гимн запеть, а сторожевского тыканья не могу усилить. За грушу бы все перенес, все, кроме, впрочем, побой. Но ее туда не пустят.
Алеша тихо улыбнулся. «Слушай, брат... Раз навсегда, — сказал он, — вот тебе мои мысли на этот счет. И ведь ты знаешь, что я не солгу тебе. Слушай же, ты не готов, и не для тебя такой крест. Мало того, и не нужно тебе, не готовому, такой великомученический крест. Если б ты убил отца, я бы сожалел, что ты отвергаешь свой крест, но ты не виновен. И такого креста слишком для тебя много. Ты хотел мукой возродить в себе другого человека. По-моему, помни только всегда, во всю жизнь, и куда бы ты ни убежал, об этом другом человеке. И вот с тебя и довольно. То, что ты не принял большой крестной муки, послужит только к тому, что ты ощутишь в себе еще больший долг. И этим беспрерывным ощущением впредь, во всю жизнь, поможешь своему возрождению. Может быть, более, чем если б пошел туда. Потому что там ты не перенесешь и возропщишь. И, может быть, впрямь, наконец, скажешь, я сквитался. Адвокат в этом случае правду сказал. Не всем времена тяжкие, для иных они невозможны. Вот мои мысли, если они так тебе нужны. Если б за побег твой остались в ответе другие, офицеры, солдаты, то я бы тебе
не позволил бежать, — улыбнулся Алёша.
Но говорят и уверяют, сам этот этапный Ивану говорил, что большого взыску при умении может и не быть, и что отделаться можно пустяками. Конечно, подкупать нечестно даже и в этом случае, но тут уже я судить ни за что не возьмусь. Потому, собственно, что если бы мне, например, Иван и Катя поручили в этом деле для тебя орудовать, то я, знаю это, пошел бы и подкупил. Это я должен тебе всю правду сказать. А потому я тебе не судья в том, как ты сам поступишь. Но знай, что и тебя не осужу никогда. Ты странно, как бы мог я быть в этом деле твоим судьей? Ну, теперь я, кажется, все рассмотрел.
Но зато я себя осужу, воскликнул Митя. Я убегу. Это и без тебя решено было. Митька Карамазов разве может не убежать? Но зато себя осужу. И там буду замаливать грех вовеки. Ведь этак иезуиты говорят, этак. Вот как мы теперь с тобой, а? Этак, тихо улыбнулся Алеша. Люблю я тебя за то, что ты всегда всю цельную правду скажешь и ничего не утаишь. Радостно смеясь, воскликнул Митя. Значит, я Алешку моего иезуитом поймал. Расцеловать тебя всего надо за это, вот что. Ну, слушаешь же теперь и остальное. Разверну тебе и остальную половину души моей. Вот что я выдумал и решил. Если я и убегу, даже с деньгами и паспортом, и даже в Америку, то меня еще ободряет та мысль, что не на радость убегу, не на счастье, а воистину на другую каторгу, не хуже, может быть, этой. Не хуже, Алексей, воистину говорю, что не хуже. Я эту Америку, черт ее, дери, уже теперь ненавижу. Пусть груша будет со мной, но посмотри на нее. Ну, американка ли она? Она русская, вся до косточки. Русская, она по матери родной земле затоскует. И я буду видеть каждый час, что это она для меня тоскует. Для меня такой крест взяла. А чем она виновата? А я-то разве вынесу тамошних смердов, хоть они, может быть, все до одного лучше меня? Ненавижу я эту Америку уж теперь. И хоть, будь они и там, все до единого, машинисты необъятные, какие или что, черт с ними, не мои они люди, не моей души. Россию люблю, Алексей, русского бога люблю, хоть я сам и подлец. Да я там и сдохну, воскликнул он вдруг, засверкав глазами. Голос его задрожал от слез. Ну... Так вот, как я решил. Алексей, слушай. Начал он опять, подавив волнение. С грушей туда приедем, и там тотчас пахать, работать с дикими медведями в единении где-нибудь подальше. Ведь и там же найдется какое-нибудь место подальше. Там, говорят, есть еще краснокожие, где-то там у них на краю горизонта. Ну так вот... В тот край, к последним магиканам. Ну, и тотчас за грамматику, я и груша. Работа и грамматика, и так, чтобы года три. В эти три года английскому языку научимся, как самые что ни на есть англичане. И только что выучимся, конец Америки. Бежим сюда, в Россию, американскими гражданами. Не беспокойся, сюда в городишко не явимся. Спрячемся где-нибудь подальше, на север или на юг. Я к тому времени изменюсь, она тоже там, в Америке. Мне доктор какую-нибудь бородавку подделает, недаром же они механики. А нет, так я себе один глаз проколю, бороду отпущу в аршин, седую. По России-то посидею, авось не узнают. А узнают, пусть ссылают. Все равно, значит, не судьба. Здесь тоже будем где-нибудь в глуши землю пахать. А я всю жизнь американца из себя представлять буду. Зато помрем на родной земле. Вот мой план. И сие непреложно. Одобряешь?
«Одобряю», — сказал Алеша, не желая ему противоречить. Митя на минуту смолк и вдруг проговорил.
А как они в суде это подвели? Ведь как подвели?
Если бы не подвели, все равно тебя осудили, — проговорил, вздохнув Алеша.
Да, надоел здешней публике, бог с ними. А тяжело,
— состраданием простонал Митя. Опять на минуту смолкли.
Алеша! «Зарежь меня сейчас!» — воскликнул он вдруг. «Придет она сейчас или нет? Говори! Что сказала? Как сказала?»
«Сказала, что придет, но не знаю, сегодня ли. Трудно ведь ей...» — робко посмотрел на брата Алеша.
«Ну, еще бы же нет! Еще бы не трудно! Алеша, я на этом с ума сойду! Груша на меня все смотрит!» «Понимает, Боже, Господи, смири меня! Чего требую? Катю требую! С мыслью ли, чего требую? Безудерж Карамазовский, нечестивый! Нет, к страданию я не способен! Подлец, и все сказано!»
«Вот она!» — воскликнул Алеша. В этот миг на пороге вдруг появилась Катя. На мгновение она приостановилась, каким-то потерянным взглядом озирая Митю. Тот стремительно вскочил на ноги, лицо его выразило испуг. Он побледнел, но тотчас же робкая, просящая улыбка замелькала на его губах, и он вдруг неудержимо протянул Кате обе руки. Завидев это, та стремительно к нему бросилась. Она схватила его за руки и почти силой усадила на постель. Сама села подле и, все не выпуская рук его, крепко, судорожно сжимала их. Несколько раз оба порывались что-то сказать, но останавливались. Опять молча, пристально, как бы приковавшись, странной улыбкой смотрели друг на друга. Так прошло минуты две.
«Простила или нет?» — пролепетал, наконец, Митя, и в тот же миг, повернувшись к Алёше, с искаженным от радости лицом прокричал ему. «Слышишь, что спрашиваю? Слышишь?»
«Зато и любила тебя, что ты сердцем великодушен», — вырвалось вдруг у Кати. «Да и не надо тебе мое прощение, а мне твое. Все равно простишь, аль нет, на всю жизнь в моей душе язвой останешься, а я в твоей, так и надо».
Она остановилась перевести дух. «Я для чего пришла?» Иступленно и торопливо начала она опять. «Ноги твои обнять, руки сжать, вот так, до боли. Помнишь, как в Москве тебя сжимала? Опять сказать тебе, что ты бог мой, радость моя, сказать тебе, что безумно люблю тебя!» Как бы простонала она в муке и вдруг жадно приникла устами к руке его. Слезы хлынули из ее глаз. Алеша стоял безмолвный и смущенный. Он никак не ожидал того, что увидел.
«Любовь прошла, Митя, — начала опять Катя, — но дорого до боли мне то, что прошло. Это узнай навеки. Но теперь, на одну минутку, пусть будет то, что могло бы быть».
С искривленной улыбкой пролепетала она, опять радостно смотря ему в глаза. «И ты теперь любишь другую? И я другого люблю, а все-таки тебя вечно буду любить, а ты меня. Знал ли ты это? Слышишь? Люби меня. Всю твою жизнь. Люби!» — воскликнула она с каким-то почти угрожающим дрожанием в голосе.
«Буду любить и «Знаешь, Катя», — переводя дух на каждом слове, заговорил и Митя, «знаешь, я тебя 5 дней тому, в тот вечер, любил, когда ты упала и тебя понесли. Всю жизнь так и будет, так вечно будет».
Так оба они лепетали друг другу речи, почти бессмысленные, иступленные, может быть, даже и неправдивые, но в эту-то минуту все было правдой, и сами они верили себе беззаветно.
«Катя! — воскликнул вдруг Митя. — Веришь, что я убил? — Знаю, что теперь не веришь, но тогда, когда показывала, неужто, неужто верила?
— И тогда не верила, никогда не верила, ненавидела тебя и вдруг себя уверила, вот на тот миг, когда показывала, уверила и верила, а когда кончила показывать, тотчас... Опять перестала верить, зная это все. Я забыла, что я себя казнить пришла.
С каким-то вдруг совсем новым выражением проговорила она, совсем не похожим на недавний, сейчасшний любовный лепет.
«Тяжело тебе, женщина!»
Как-то совсем безудержно вырвалась вдруг у Мити.
«Пусти меня!» — прошептала она. — Я еще приду. Теперь тяжело.
Она поднялась было с места, но вдруг громко вскрикнула и отшатнулась назад. В комнату внезапно, хотя и совсем тихо, вошла Грушенька. Никто ее не ожидал. Катя стремительно шагнула к дверям, но, поравнявшись с Грушенькой, вдруг остановилась, вся побелела, как мел, и тихо, почти шепотом, простонала ей. «Простите меня!» Та посмотрела на нее в упор и, переждав мгновение, ядовитым, отравленным злобой голосом ответила:
«Злы мы, мать, с тобой, обе злы. Где уж нам простить тебе да мне? Вот спаси его, и всю жизнь молиться на тебя буду».
«А простить не хочешь?» — прокричал Митя Грушеньке с безумным упреком.
«Будь покойна.
Спасу его
тебе»,
— быстро прошептала Катя и выбежала из комнаты.
«И ты могла не простить ей после того, как она сама же сказала тебе «прости»?» — горько воскликнул опять Митя.
«Митя, не смей ее упрекать, права не имеешь», — горячо крикнул на брата Алеша.
Уста ее говорили гордые, а не сердце, с каким-то омерзением произнесла Грушенька.
«Избавит тебя! Все прощу!»
Она замолкла, как бы что задавив в душе. Она еще не могла опомниться. Вошла она, как оказалось потом, совсем нечаянно, вовсе ничего не подозревая и не ожидая встретить, что встретила.
«Алеша, беги за ней!» — стремительно обратился к брату Митя. «Скажи ей, не знаю что, не дай ей так уйти!»
«Приду к тебе перед вечером!» — крикнул Алеша и побежал за Катей. Он нагнал ее уже вне больничной ограды. Она шла скоро, спешила, но как только нагнал ее Алеша, быстро проговорила ему:
«Нет, перед этой не могу казнить себя.
Я сказала ей «прости меня», потому что хотела казнить себя до конца. Она не простила».
«Люблю ее за это!» — искаженным голосом прибавила Катя, и глаза ее сверкнули дикою злобой.
Брат совсем не ожидал, — пробормотал был Алеша. Он был уверен, что она не придет. Без сомнения. «Оставим это», — отрезала она. «Слушайте, я с вами туда на похороны идти теперь не могу. Я послала им на гробик цветов. Деньги еще есть у них, кажется. Если надо будет, скажите, что в будущем я никогда их не оставлю. Ну, теперь оставьте меня. Оставьте, пожалуйста. Вы уж туда опоздали, к поздней обедне звонят. Оставьте меня. Пожалуйста».